Часть вторая. Голливудинг. Лос-Анджелес, 2005-2006 год. Голливудинг. Театральное поведение в игре, способ отвлечь или спровоцировать игроков на необдуманные действия. Глава 7. Я проснулась еще до восхода солнца. В комнате было темно и прохладно. Будильник еще не прозвонил, и я нежилась под простыней, одновременно прокручивая в голове события вчерашнего вечера. В каком странном мире я очутилась? Когда я закончила уборку, в вайпер-рум было почти 2 часа ночи. Я заперла дверь и побежала к машине, крепко прижав локтем сумочку с деньгами. Домой я ехала, распевая во весь голос. Блэр еще не вернулась. Я приняла горячий душ, чтобы расслабиться, но даже лежа в постели, я все еще была взбудоражена. В голове у меня крутились множество способов потратить полученное вознаграждение. Заплатить за жилье на месяц вперед, купить кое-какую новую одежду, оплатить счет по кредитной карте и, может быть, даже получится что-то отложить. Наконец я заснула. Утром первым делом я бросилась проверять ящик для носков. Вся пачка 100-долларовых купюр была на месте, там, где я ее оставила. Я пошла на кухню сварить себе кофе. Стрелки часов едва подобрались к 6 утра, но удержаться и не похвастаться новостями было выше моих сил. Я должна рассказать Блэр. Меня просто распирало от желания поделиться тайной. Она вернулась очень поздно, так что будет лучше, если я приду к ней с чашкой кофе в руках. «Что ты так сияешь?» — пробурчала она, с трудом открывая глаза и принимая чашку. Я уже совсем было собралась описать ей все те бредовые невероятные вещи, которые произошли со мной накануне, но тут подействовал кофеин и обострил восприятие реальности. Несмотря на то, что она была моей лучшей подругой, и я все ей рассказывала, этого ей знать не следовало. Это была моя тайна, и ее она не касалась. Если Блэр проговорится, и об этом станет известно кому-то из игроков, я потеряю их доверие. Именно тогда и там я приняла решение никому не говорить об игре, даже моей семье. Я не сделаю ничего, что могло бы поставить под угрозу мое место в покерном зале. «Просто так», — ответила я, стараясь притушить восторг. «Такой прекрасный день. Не хочу, чтобы ты пропустила его». «Не могу болтать с тобой сейчас. Закрой дверь», — захныкала она и перевернулась на другой бок. «Извини», — сказала я и вышла в коридор. Я прибыла в офис рано утром. Мне надо было показать, что игра не влияет на мою работоспособность. Час я потратила, наводя порядок на столе Рейрдена и разбирая папки с документами. Когда я справилась с завалом дел, я проверила свой телефон. 7 новых сообщений. У меня сердце ёкнуло. Обычно это означало, что Рейрден опять неистовствует по поводу чего-то. Однако сегодня было по-другому. В телефоне было полно сообщений от игроков, которые хотели знать, когда состоится следующая игра, или выражали удовлетворение вчерашним вечером. Кроме того, они хотели обеспечить себе место в следующей игре через неделю. Я запрыгала от радости. Рейрден появился только в 10. «Привет!» — жизнерадостно сказала я, подавая ему кофе и почту.
«Кто-то, похоже, доволен!»
— сказал он, подмигивая. Я немного расслабилась. Слава богу, он в хорошем настроении.
«Сколько заработала?»
3000,
— шепотом сказала я, все еще не веря такому чуду. Он засмеялся.
«Я ж говорил, что ты не пожалеешь, глупая!»
Я сияла.
«Всем понравилось», — продолжал он. «Звонят мне все утро, твою мать, никак не могут заткнуться!»
Я старалась не слишком показывать свое нетерпение.
«Будем играть каждый вторник».
Я вспыхнула от радости и к своей досаде почувствовала, как губы у меня растягиваются в широчайшую улыбку.
«Смотри, мать твою, не запари работу!» — предупредил он.
Затем перевел взгляд вниз.
«И купи себе новые туфли, эти чертовски отвратные!»
Ко второй игре Рейрден поставил условие, что все участники принесут по 10 тысяч, чтобы войти в игру. Взнос обозначался специальным термином «баин», и чек на любые дополнительные убытки, которые они могут понести. В течение этой недели он принимал звонки от людей, которые узнали про игру и хотели принять в ней участие, а я внимательно слушала и запоминала. Тогда я и составила таблицу с именами всех действующих и потенциальных игроков в покер. Я хотела понять, как стать незаменимой. Мне еще предстояло многое. Нет, все понять в этой игре. Но я уже кое-что узнала о поведении людей, когда работала в ресторанах и благодаря профессии моего отца. Я уже знала, что мужчины, особенно обладающие высоким статусом, в том числе наши игроки, любят комфорт и обслуживание по высшему разряду. Для предстоящей игры вместо сырной тарелки из супермаркета я заказала дорогие сорта в специализированном магазине. Я выяснила предпочтения каждого из участников и заказала их любимые блюда и напитки в дорогущем ресторане, где обычно бывают мои шефы. Все эти мелкие детали предстояло еще долго отрабатывать. Когда Рейерден передал мне окончательный список игроков, которых мне следовало пригласить на вторую игру, в нем было 9 человек, почти все, кто был на первой игре, и я принялась выяснять о них все, что только возможно. Боб Сафай, строительный магнат, уверен в себе, может быть очаровательным или невыносимым, в зависимости от того, выигрывает он или проигрывает. В прошлый раз я видела, как он распекает дилеров и других участников. Со мной он вел себя очень мило, но у меня было чувство, что такого человека лучше иметь в союзниках, чем среди врагов. Тодд Филлипс, сценарист и режиссер, последний фильм которого «Мальчишник» попал в галерею славы за самые удачные шутки среди подростков. Филипп Уитфорд, аристократ, обходительный красавчик, источавший аромат старых капиталов, предположительно, лучший игрок за столом. Именно он вовремя намекнул мне, что не стоит отвлекать участников во время игры. Филипп ободряюще улыбался мне, и я чувствовала, что он на моей стороне. Тоби Магуайр, женат на Джен Мейер, дочери президента Universal. Несмотря на небольшой рост, он был кинозвездой первой величины и, по мнению остальных, второй по уровню игрок после Уитфорда. Леонардо Ди Каприо, вероятно, самый узнаваемый киноактер в мире, не только сногсшибательно красив, но и невероятно талантлив. За столом, однако, демонстрировал странный стиль поведения. Ему как будто было все равно, выиграет он или проиграет. Он складывал руки на груди и слушал музыку в огромных наушниках. Хьюстон Кёртис не принадлежал к этой компании. Детство Хьюстона прошло отнюдь не в обстановке богатства или привилегий. Он был продюсером низкопробных реалити-видео вроде «Best of Backyard Wrestling». Предметом его особой гордости был тот факт, что он еще мальчиком научился играть в карты и приехал в Голливуд, не имея ни цента за душой. Похоже, что они с Тоби были хорошими друзьями. Брюсу Паркеру было за 50. Я слышала, как он рассказывал, что начал свой путь наверх с торговли травкой. Позже он использовал свое видение бизнеса, чтобы подняться наверх по служебной лестнице в одной из старейших и самых успешных гольф-компаний. По слухам, сделал миллиарды на продажах и способствовал выходу компании на биржу. Рейерден, о ком я уже знала больше, чем мне когда-нибудь понадобится знать. Марк Вайдман, с которым я еще не была знакома, друг Филиппа, новый участник игры на следующей неделе. В этот раз написать сообщение всей группе было проще. Я уже знала, кто они и чего ожидать. Я нажала кнопку «Отправить», и, как и в прошлый раз, все немедленно ответили «Я в игре» или «Кто играет?». Я с волнением ждала вторника, который все никак не наступал. Глава 8. В выходные я поехала на своем потрепанном Гранд Чероки в Барнис. Я смущенно отдала охраннику ключи от машины, прекрасно сознавая, что она резко контрастирует с элегантными блестящими Мерседесами, BMW, Феррари и Бентли. Однако, оказавшись в магазине, я забыла о своей неуверенности и сразу направилась к обувному отделу. Оглядывая безупречные витрины, я впервые в жизни почувствовала, что могу позволить себе купить все, что захочу. Так, наверное, чувствуют себя дети в кондитерской. «Чем могу вам помочь?» Обратился ко мне с иголочки одетый продавец, неодобрительно глядя на мои стоптанные вьетнамки. «Я просто смотрю», — ответила я, не обращая внимания на его снобизм. «Могу я предложить вам какие-то модели?» — спросил он. «Конечно», — бодро согласилась я. Примерив около 10 пар, я остановилась на классических черных лодочках от Лабутена. «А вы можете помочь мне подобрать платье?» — спросила я. «Пойдемте со мной», — сказал он уже более доброжелательным тоном после того, как я выложила 1000 наличными за туфли. Увидев, что у меня есть деньги, он стал гораздо любезнее. «Позвольте мне представить вас, мои коллеги, на 4-м этаже», — сказал он. Ее звали Кэролайн. Следуя за ней в отдел платьев, я ощутила, каково должно быть моей машине быть припаркованной рядом с теми авто, которыми она могла бы быть. Я четко осознавала, что выгляжу неуместно. На мне были джинсовые шорты, вьетнамки и футболка с длинным рукавом. Волосы я убрала в небрежный хвост и надела на голову ковбойскую шляпу. Но хуже всего была сумка, вопиющая очевидная подделка под Прада, которую я приобрела на рынке в центре Лос-Анджелеса. «Чем могу вам помочь?» — спросила Кэролайн. «Я ищу платье, которое сделает меня не похожей на саму себя», — пошутила я. Она рассмеялась в ответ. «Для работы, на свидание, на кастинг? При таких ценах хотелось бы надеяться, что на все перечисленное. Я сейчас выберу несколько вариантов, так что посидите пока». Она указала на просторную, отделанную бархатом примерочную. «Пока я выбираю, снимите, пожалуйста, шляпу, волосы уберите в узел и наденьте новые туфли». Я сделала, как она сказала. Она вернулась с несколькими великолепными платьями. «Примеряйте каждое и покажитесь мне», — сказала она. Я натянула на себя платье-футляр от Дольче & Габбана, и, о чудо, грудь поднялась, талия стала тоньше, а ягодицы выглядели весьма скульптурно. Я вышла из примерочной. «Откуда взялась такая фигурка?» — оценивающе сказала Кэролайн, подводя меня к трехстворчатому зеркалу. Платье делало меня не только элегантной, но и сексуальной. Но как я могла отказаться даже при такой цене? Это платье полностью изменило меня, так же, как макияж Валери. «Так, соблазнительный вариант у нас есть, теперь перейдем к классике, и вы уже совсем скоро забудете о себе прежней». Я радостно кивнула. Темно-синее платье от Валентина облегало меня в нужных местах, но было менее провоцирующим. Завершающим образ штрихом была нитка жемчуга от Шанель. «Вы здорово делаете свою работу», — с восхищением сказала я. Она улыбнулась. «Просто дайте мне свою кредитную карточку, и дело сделано». «О», — сказала я, вытаскивая пачку 100-долларовых банкнот, — «у меня наличные». У Кэролайн вытянулось лицо. Мне стало не по себе. Я поняла, что она приняла меня за девушку по вызову. «Я сейчас вернусь со счетом». Голос ее звучал по-прежнему приветливо, но тон его был чуточку холоднее. Я переодевалась, когда она вошла в примерочную. «Я не должна этого делать, меня могут уволить. Но вы мне нравитесь, и мне приходилось видеть, как этот город губит молодых девушек. Даю вам слово, Кэролайн, я не эскорт или что-то в этом духе. Я просто хорошо провела партию в покер. Это правда». Она улыбнулась. «Отлично, я опасалась услышать совсем другое», — с облегчением сказала она. «Вот моя визитка. Звоните, когда вам что-нибудь понадобится». Я улыбнулась в ответ. «Спасибо за честность, несмотря на риск». Сияя от радости, я вышла из магазина со своими обновками. И вот наступил вторник. В этот раз Рейрдон разрешил мне уйти с работы в разумное время, и я поехала домой переодеться в свой новый наряд. Пока я ехала, мне позвонил менеджер одного из баров, где я по-прежнему подрабатывала вечером, когда могла. «Привет, Ти-Джей, как дела?» «Ты нужна мне сегодня вечером», — сказал он, в голосе его звучало нетерпение. «Все, кто работает в индустрии ночных развлечений, днем пребывают в брюзгливом настроении». «Я не могу», — ответила я. Впервые за все время работы с ним я сказала «нет». «Я так понимаю, ты не ценишь свою работу?» — сказал он резким тоном. «В этом городе найдется миллион девушек, готовых убить за нее». Я подумала о деньгах, которые заработала на прошлой неделе. За одну только ночь я получила больше, чем могла заработать в клубе за месяц, и, собравшись с духом, сказала: «Так почему бы тебе не позвонить кому-нибудь из них? Я больше у вас не работаю». Он ошарашенно молчал. Я вежливо поблагодарила его и отключилась. Я понимала, что поступаю необдуманно. Не было никакой гарантии, что игра будет продолжаться, но я была намерена добиваться продолжения, насколько это от меня зависело. И, черт возьми, так здорово было бросить эту неблагодарную, унизительную работу в коктейль-баре. Я появилась в Viper-рум в новом платье и туфлях. Мой выбор пал на более провокационный наряд.
«Ух, посмотрите на нее», — заявил Диего, забирая у меня сумки со спиртным. «Твои чаевые сегодня будут очень хорошими».
«Не слишком?» — спросила я.
«Ну что ты, такая штучка, просто красотка. Что касается чаевых, как ты хочешь с ними поступить?»
«О чем речь?» — спросила я.
«О чаевых», — повторил он. «Ребята отстегивают мне прямо во время игры, а тебе, я видела, они дают деньги в самом конце. Всегда больше получается, если тебе платят фишками. Можем поделить пополам, если хочешь, 50 на 50».
Я задумалась. Игроки бросают фишки на середину стола, выиграв раздачу, поэтому логика подсказывает, что чаевые от 10 игроков за несколько часов в результате превращаются в большие деньги. Однако Рейерден ясно дал понять, что мои чаевые — это гарантия моего участия в следующий раз. «Давайте посмотрим, как все пройдет сегодня, и решим после игры. Мне хотелось посмотреть, сколько он получит».
«Окей», —
согласился он с улыбкой. В этот момент вошел Рейерден.
«Ого!» — со смехом сказал он. «Ну ты выглядишь как горячая штучка!»
Из уст Рейердена это следовало расценивать как комплимент. Я язвительно сощурилась. Он разглядывал еду на подносах.
«Мощно!» —
объявил он и вцепился зубами в сэндвич. В переводе это означало, что я преуспела в выборе блюд. Я уже неплохо изучила привычки Рейердена и его страсть ко всему лучшему из лучшего, например, к черной икре во время похмелья. Я много о нем узнала с того момента, когда он запустил в меня пончиками из пинг-дот. Еда на вынос, все эти сырные тарелки, за которыми он меня посылал, научили меня особому подходу к вопросам питания. Ввалился Хьюстон и тепло обнял меня. Его малиновый диетический доктор Пеппер был у меня наготове. Следующим пришел Брюс Паркер, за ним Тодд Филлипс, входя, они оба смеялись.
«Чего смеетесь, придурки?» —
поинтересовался Рейерден, и они стукнулись кулаками. Рейерден патологически боялся микробов и из санитарных соображений предпочитал в качестве приветствия касание сжатыми кулаками, а не рукопожатие. Естественно, его мизофобия улетучивалась, когда дело доходило до сексуальных похождений.
«Паркер подцепил девчонку на парковке», — объяснил Филлипс. «Она была симпатяшкой и хотела всего 500 баксов. Я подумал, что это на удачу», — заржал Брюс. «Эш, сволочи!» — одобрительно кивнул Рейерден.
В этот момент они заметили меня.
«Извини, солнышко», — сказал тот. «Молли все это уже слышала, она работает у меня».
Рейерден отмахнулся от извинения, а я кивнула и изобразила легкую улыбку.
«А твоему бойфренду нравится, что ты носишь это платье и появляешься в компании таких мерзавцев, как мы?» — поинтересовался тот.
«У меня нет», — начала я, но они уже потеряли интерес ко мне, увидев в дверях Тоби и Лео. Приятели почувствовали себя неловко и смутились, но только не Рейерден, конечно, который стукнулся кулаками с Лео, гаркнув:
«Как жизнь, игрок!»
Народ столпился вокруг Лео, а Тоби прошел к Диего и передал ему свой «Шаффл-мастер» — машинку для тасовки карт стоимостью 17 тысяч долларов. Она гарантировала, что карты будут честно и произвольно перетасованы, ускоряла темп игры и повышала ее точность. В прошлый раз Тоби заявил, что без машинки играть не будет. Следующим прибыл Боб Сафай. На прошлой неделе Диего сдал ему карты так, что получился бэдбит. Сноска. Ситуация, когда игрок проигрывает с комбинацией карт, которая выглядела беспроигрышной. Это означает, что, несмотря на то, что у Боба были очень сильные карты, он, тем не менее, проиграл. Я увидела, как разозленный Боб швырнул карты в Диего. Статистически, как Диего объяснил мне позднее, Боб должен был выиграть эту раздачу. Но случился ту-аутер. Это означает, что в колоде были только две карты, которые могли обеспечить выигрыш противнику. Когда Тоби побил его карту, Боб взбеленился. Он злобно уставился на Диего и заявил о сдаче карт в пользу Тоби. Так что слава богу, что Тоби принес машинку для тасования карт и что я не сдаю карты.
«Привет, милая», — сказал Боб, когда я взяла у него плащ.
Я видела, как его глаза обежали зал, заметила воодушевление при виде Лео. Филипп Уитфорд пришел в сопровождении своего друга Марка Вайдмана. Марк дружил с Питом Сампросом, который, по слухам, тоже играл в покер с высокими ставками. Вайдман был хороший покерист. Он обещал попытаться привести Сампроса, что было бы отличной приманкой для игроков. Увидев меня, Уитфорд присвистнул и поцеловал мне руку. Я вспыхнула и опустила взгляд. Пребывание в этой абсолютно невозможной, невероятной ситуации, когда я единственная здесь девушка среди всех этих красивых, успешных и богатых мужчин, приводило меня в невероятный восторг. И тогда, перекрывая жужжание голосов, раздался зычный голос Рейрдена.
«Играем!»
Они заняли свои места, и вскоре зал наполнился мелодиями Фрэнка Синатры, стрекотанием шаффл-мастера, стучанием фишек и удовлетворенным шутливым трепом игроков. Когда игра набрала обороты, за ней уже стало трудно уследить. Игроки мгновенно ловко управлялись с фишками, и каждый хотя бы раз ставил все — «all in», как сказал мне Филипп во время небольшой паузы. Хотя я ничего не смыслила в покере, игра полностью захватила меня. Это было безумно захватывающе. И не я одна ощущала сконцентрированную в комнате энергию. Диего сдавал карты с молниеносной быстротой. Игроки делали ставки на флопе, первые три открытые карты, розданные Диего, и начали соревноваться в ставках. Я сидела в углу, сосредоточенно наблюдая за происходящим. Время от времени я предлагала напитки. Мужчины были настолько сосредоточены на игре, что почти полностью забыли о моем присутствии, за исключением Филиппа, который посылал мне сообщения с ценной информацией по покеру. Я лихорадочно переносила в свой ноутбук все, что узнавала. Тем временем Боб подавал эффектные реплики на тему о рынке недвижимости. Вайдман рассказывал о Сампросе, Тоби анализировал карты с Хьюстоном, Рейрден заводил всех оскорбительными замечаниями. Филипп сострил. Лео сидел в наушниках, потому что они помогали ему сосредоточиться. Брюс некоторое время болтал о девушке за $500 с парковки, а потом переключился на свое прошлое и рассказал о том, как он делал деньги, начав с торговли травкой в Голливуде. Наступило время ужина, и я заказала еду в «Мистер Чоу». Мужчины не были в восторге от идеи прервать игру ради еды, и я сделала очередную мысленную пометку в следующий раз поставить по бокам столы, чтобы в будущем они ели прямо за покерным столом. Во время перерыва я услышала, как Брюс спрашивает Филиппа, куда можно пригласить девушку пообедать, предполагая, что не ту, что с парковки. «Я знаю отличное место», — вмешалась я, — «Мадео». «Очень романтичная еда, потрясающая».
«Неплохой вариант», — сказал он.
«Хотите, я закажу вам столик?» — спросила я. Когда я работала у Рейрдена, мне пришлось столько раз заказывать столики для него и его команды, что я теперь знала метрдотели всех элитных ресторанов.
«Это было бы замечательно», — улыбнулся Брюс.
«Брюс, сообщите мне в СМСке, когда вы хотите заказать столик, и я позабочусь об этом».
«Спасибо, Молли, ты выше всех похвал».
Всю последнюю неделю я думала, как бы внедриться в жизнь игроков, поскольку мне хотелось стать незаменимой для них. Я знала, как Рейрдену нравится, когда я организовываю для него всякие мелочи, поэтому я поставила себе задачу попробовать заняться тем же самым для игроков. Понятно, что это должно выглядеть естественно, я не должна навязываться. С Брюсом получилось отлично. Позже, во время игры, я получила смс-ку от Хьюстона с просьбой помочь ему и его друзьям попасть в один голливудский клуб, а поскольку я знала там всех администраторов и швейцаров, то я и это взяла на себя. После ужина игра возобновилась с прежним азартом. Сидя в углу, я смотрела, как руки Диего летают над столом, разбрасывая фишки и перебрасывая карты. Совершенно невозможно было уследить за его движениями. Внезапно шум в зале стих. С места поднялся Марк Вайдман и обошел стол, держа руки в карманах. В середине стола лежала гигантская груда фишек. Я перевела взгляд на игроков, чтобы посмотреть, у кого еще есть карты на руках. У Тоби. Тоби спокойно жевал принесенные с собой вегетарианские снеки. Он не сводил глаз с Марка. Марк не торопился, и мы затаили дыхание. Я понятия не имела, что происходит. В зале воцарилось гнетущее молчание.
«Кол!» — объявил он.
«Сноска?» «Кол. Уравнивание ставки в ответ на ставку оппонента. Применяется, когда игрок хочет ответить на ставку игроков перед ним, но не повышая ставку».
«Кол?»
— Тоби в шоке смотрел на него.
«Да», — бросил Марк. «Принимаешь?»
Я попыталась сосчитать в уме фишки, но их было слишком много, и они рассыпались по всему столу.
«Принимаю», — ответил Тоби,
и подтолкнул свои карты к Диего. Улыбнувшись Марку, Тоби произнес: «Классная раздача, старик». А его неподвижный жесткий взгляд уперся мне в лицо. «Кто этот тип?» — пришла от него смс-ка. «Марк Вайдман. Он адвокат». «Понятно», — последовал ответ. У меня засосало под ложечкой при мысли о предстоящих неприятностях. Игра возобновилась. Каждый раз, когда Рейерден был в игре, я напрягалась, а теперь из-за Тоби тоже. Я слишком хорошо знала Рейердена, чтобы понимать, что упоение игрой долго не продлится, если он будет проигрывать каждый раз. Теперь я должна ублажать и Тоби. Под конец игры они оба остались с выигрышем, но каждая секунда до последней раздачи была настолько насыщена ожиданием, что к концу ночи я была полностью выжата эмоционально. Но каждое мгновение игры вызывало у меня восторг, и она продолжалась до 3 часов ночи. На выходе я помогала всем найти свою одежду и разобраться с парковочными талонами, получила свою порцию воздушных поцелуев и объятий и хорошенькое вознаграждение от каждого наличными и фишками. Я была вознаграждена по полной. Мне казалось, что я не заслужила такой щедрости. Филипп, Хьюстон и Брюс оказались самыми щедрыми. Они дали особенно большие суммы, но я проявляла не меньше энтузиазм по отношению ко всем. А Тоби, хотя он и выиграл больше всех, я получила самую маленькую сумму. Когда все ушли, мы с Диего сели за стол и принялись подсчитывать. Все наше вознаграждение целиком составило 15 тысяч долларов, по 7,5 на каждого. Я потрясенно смотрела на него. «Это обычное дело?» «Нет», — он довольно хмыкнул, — «никогда раньше не видел такой игры». «Диего», — прошептала я, — «по 7,5 тысяч долларов». «Черт, да ты дуришь меня, что ли?» «Ты только не забывай надевать такие платьица», — подразнил он. Я пошла в бар и налила себе бокал шампанского. «Это надо обмыть», — провозгласила я. «За 7,5 тысяч долларов». «Годится», — сказал он. «И даже если наши чаевые не всегда будут доходить до такой суммы, так прекрасно было иметь партнера». В счастливой тишине мы осушили свои бокалы. Диего жил далеко от Беверли-Хиллз и большую часть своей жизни проработал в безвестных казино, сдавая бетбиты игрокам, чья жизнь зависела от одной неверной карты. И он чувствовал себя как в сказке, точно так же, как и я, если не больше. «Я надеюсь, что это будет длиться вечно», — сказала я после минутного молчания. «Ничто не длится вечно, Молли, особенно в игре», — заметил он многозначительно. Я постаралась забыть об этих словах Диего, зато я слышала мамин голос, когда по вечерам, укладывая меня спать, она говорила: «Можешь делать все, что хочешь, солнышко, все, что только придет тебе в голову». Вряд ли она именно покер имела в виду, но этой игры я теперь желала больше всего в жизни. Я приложу все свои силы, чтобы игра продолжалась. Глава 9. После игры всегда шел стандартный набор действий. Систематизировать результаты, заплатить тем, кто выиграл, получить деньги у тех, кто проиграл. Поначалу все, что было связано с деньгами, выбивало меня из колеи. Мне трудно было просить проигравших заплатить, к тому же требовалось довольно много времени, чтобы объехать весь город, забирая и отдавая деньги. Но довольно скоро я начала понимать, что эти встречи один на один служат отличной возможностью поближе познакомиться с людьми, собирающимися за игорным столом. В эту среду я запланировала встретиться с Тоби и Филиппом. Сначала я отправилась к Тоби. Я уже привыкла ездить к нему. Тоби выигрывал каждую неделю. Я медленно въехала по крутому склону, позвонила у ворот и представилась. «Это Молли. Я привезла чек». Раздавшийся в ответ длинный звонок означал, что мне разрешен въезд. Ворота медленно открылись, и я заехала внутрь. В глубине аллеи виднелся роскошный особняк Тоби. Когда я подъехала к дому, он уже стоял в дверях. «Здорово, как жизнь?» «Привет», — сказала я, передавая ему тяжелый шаффл-мастер. «Спасибо, что дали нам попользоваться в этой игре». «Какие проблемы?» — ответил он, забирая аппарат. «Почирикаем?» «О чем?» — он прищурился. «Я подумал, что мог бы сдавать аппарат в аренду». Я перевела взгляд на великолепный холл, его расположенного среди холмов особняка, из него открывался вид на океан. Я засмеялась. Он, конечно же, шутит, Невозможно было представить, что он всерьез хочет брать деньги за аппарат, на использование которого сам же настаивал, у партнеров, чьи деньги он забирал каждую неделю. Но он был абсолютно серьезен, и я поняла, что смех тут явно неуместен. «Окей», — пискнула я. «А сколько?»
$200.
Я улыбнулась, чтобы скрыть удивление. «Уверена, что не будет никаких проблем», — объявила я. «Мне, конечно, следовало сначала спросить Рейердена, но я хотела показать, что могу сама принимать решение. Обговорить все это с Рейерденом я могу и потом».
«Классно!» — протянул он. «Спасибо, Молли, еще одно. Я хочу знать каждый раз, кто будет играть. Если придет кто-то новый, я хочу точно знать, кто он, заранее».
Он медленно цедил слова, и хотя голос его звучал мягко, в нем чувствовалась явная угроза. Я прикинула, что это должно быть из-за Марка Вайдмана, которому Тоби проиграла раздачу. «Не проблема», — еще раз сказала я, мечтая побыстрее выбраться отсюда, прежде чем я пообещаю ему своего первенца и душу в придачу.
«Ну и ладненько, будем на связи», — сказал он и, улыбаясь, помахал мне на прощание.
На обратном пути я качала головой. У богатых свои причуды. Филипп ожидал меня в своем излюбленном курительном клубе, разместившемся в укромном уголке двухэтажного здания на Беверли-Хиллз. Когда двери лифта открылись, я очутилась в великолепном фойе, отделанном красным деревом, в глубине которого можно было видеть со вкусом декорированный салон, где множество мужчин курили сигары. Я смущенно огляделась по сторонам в поисках таблички с надписью «Женщины не допускаются», но метр до отеля улыбнулся и провел меня к Филиппу, сидевшему в одиночестве у барной стойки, попивавшему виски. В руках у него была колода карт, и он лукаво улыбнулся мне.
«Не могу оторваться от карт. Но вообще-то это для тебя. Я собираюсь дать тебе урок игры в покер».
Я покраснела. Я как-то надеялась, что наши гости не поняли, до какой степени я ничего не понимаю в игре. «Откуда вы знаете, что я не тайный профи и просто болтаюсь там, чтобы выучить ваши телсы?» — задала я вопрос. Сноска. От английского «телс» — «говорить». Невербальные сигналы, нюансы поведения игрока за карточным столом, например, манеры речи, выражение лица, выполнение любых ненужных действий с фишками, картами, зажигалками и другими мелкими предметами и тому подобное.
«Спасибо Гуглу, мне удалось почерпнуть из него кое-какие термины».
Он понимающе рассмеялся. Мы пересели к столику в углу, и я незаметно передала ему в руку конверт с чеком. Он взял его, поднес близко к лицу и посмотрел на меня. «Мои выигрыши обычно не пахнут цветами. Симпатично». «Пролились духи в сумочке», — пробормотала я, снова смутившись. На лице его появилось серьезное выражение, и он сдал карты. «Две мне, две себе».
«Это карманные карты. Никто не должен их видеть.
В покере главное не столько карты, которые тебе раздали, сколько твое умение разыграть раздачу. Можно выиграть с плохой карты, если умеешь просчитать ситуацию противника и понять, как он считывает тебя, например, как ты делаешь ставки или как меняется твое выражение лица. Он сбросил одну карту, назвав ее «сожженной», и положил на середину стола три открытые карты.
«Далее не слишком влюбляйся в хорошие карты, потому что на флопе твои хорошие карты могут превратиться в плохие. Покер — это игра вероятностей, простой математики и умение читать людей. Если ты собираешься блефовать, то ты должна сама верить в свой блеф. Имей в виду, что другие игроки стремятся получить от тебя информацию, и этой цели служат выражение твоего лица, жесты, размер ставок и манеров, которые ты их делаешь. Когда, по твоему мнению, у тебя на руках самая лучшая карта — нац, можешь либо попробовать заставить своих противников остаться в игре, делая ставки так, чтобы ввести их в заблуждение, или же ставить агрессивно и взять банк. И если ты собираешься идти all-in и ставить все деньги, подумай хорошо, убедись, что у тебя на руках нац, или что твой противник думает, что твоя карта всех перебивает. Однако, — продолжал он, — переиграть противника не всегда удается. Даже у лучших игроков в мире случаются плохие дни, когда они играют неважно. Нужно уметь распознать эти дни и отказаться от игры или же точно придерживаться той суммы, которую ты можешь позволить себе проиграть. Нужно четко понимать, когда следует выйти из-за стола.
Мы пробовали сыграть пару раздач, причем Филипп безумолку громко озвучивал расчеты или шансы каждой из моих стартовых комбинаций и объяснял, почему во время раздачи они изменились. После флопа первые три карты был терн, следующая карта, и, наконец, ривер, последняя карта. «Мне кажется, я поняла», — сказала я. Первые несколько раздач я играла точно так, как он объяснил мне, но потом мне стало скучно, и я перестала сбрасывать даже плохие карты. Он разочарованно смотрел на меня. «Не думаю, что из меня получится хороший игрок в покер. Мне слишком интересно увидеть, что будет дальше, даже если у меня плохие карты». Он засмеялся. «Не забывай, покер намного шире, чем просто игра, это жизненная стратегия. И если ты хочешь идти на риск, то, по крайней мере, проверь, что ты хорошо его просчитала». Я кивнула, стараясь все усвоить. Я возвращалась в офис и всю дорогу думала об этом уроке покера. Мне казалось, что это скорее урок жизни. Я вошла в офис, и прежде чем я успела поздороваться, Рейрден на одном дыхании протарабанил длинный список дел, которые должны быть сделаны как можно скорее.
«Забери и рассортируй почту, оплати эти счета, и ты должна распаковать ящики. Мне нужно больше черных рубашек, и не забудь разложить по папкам эти документы и разобрать все действующие договоры. Тебе нужно будет сходить в City National и забросить им эти бланки и...»
Сноска. City National. Банк CNB со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе. Я неистово кивала головой, делая пометки, а Рейрден продолжал тараторить, озвучивая свои требования. С того момента, как началась игра, он заметно расширил круг моих обязанностей. Приказы сыпались, начиная с 7 утра, и чтобы все их выполнить, мне иногда приходилось работать до полуночи. За исключением дней, на которые была назначена игра, я обычно находилась в офисе или у него дома, делая вообще все, что нужно было делать. Он прекрасно знал, что владеет действенным рычагом давления на меня, и таким образом я подписалась на полноценное рабство у Рейрдена в обмен на право быть по совместительству хозяйкой его игры в покер. В течение всего месяца игра шла без сбоев. 4 вторника подряд я делала $1000 за вечер и слушала разговоры на самые животрепещущие темы состоятельных и известных персон, знавших то, что было недоступно простым смертным. Я часами размышляла над магнетизмом игры и общением этих людей между собой. Почему эти ребята с их яркой, наполненной жизнью, проводят бесчетные часы в вонючем подвале, не сводя глаз со случайных комбинаций 52 карт? Это явно не их способ заработать, но, может быть, за исключением Хьюстона Кертиса. По прошествии месяца наблюдений и размышлений я нашла разгадку. Большинство игроков — мужчины, которые когда-то рискнули всем, чтобы добиться грандиозного успеха. Теперь они двигались по накатанной, они были в безопасности, жизнь не брала их за горло, они могли иметь любых женщин, каких только пожелают, купить все, что им угодно, снимать фильмы, жить в роскошных особняках, приобретать и разорять крупные корпорации. И теперь они жаждали адреналина от азартной игры, и именно это каждый раз заставляло их приходить сюда снова. Это было больше, чем игра. Это была возможность уйти от реальности, авантюра, фантазия. Для меня игра тоже была спасением, способом избежать взросления, которое означало, во всяком случае для моего отца, сдаться и согласиться на жизнь, состоящую из пустых обязательств и не приносящую удовлетворения. Я решила, что игра станет следующим этапом моего образования. Все, что происходило у меня на глазах, было лучшей возможностью на практике изучить экономику, психологию, бизнес, понять, что такое американская мечта на самом деле. Поэтому, когда Рейрден говорил «гоп», я прыгала. Это не значит, что мне это нравилось. «Это все?» — сказала я Рейрдену с более чем заметным сарказмом. Он надиктовал задание на день, которого хватило бы на целую неделю, при этом ожидая, что я каким-то образом все переделаю перед тем, как отправиться к Тоби, чтобы отвести ему выигрыш.
«Еще одно», — сказал он. «Больше никакого волонтерства».
«Вы говорите о больнице?» — переспросила я, не веря своим ушам.
«Да», — ответил он.
«Что?
Но почему?»
— со злостью спросила я. «Это никак не отражается на моей работе?»
«Не в этом дело. Мне не нужно, чтобы ты приносила на себе микробов в офис. И ты слишком бедная, чтобы быть волонтером. Когда станешь богатой, можешь быть волонтером сколько твоей душе угодно, но пока ты бедная и глупая, тебе следует тратить свое время на то, чтобы поумнеть и придумать, как стать богатой». «Не может быть, чтобы вы говорили серьезно», — произнесла я, ожидая хоть какого-то намека на сочувствие. «Я предельно серьезен. Или волонтерство, или покер, выбирай». Я не сводила с него глаз, отказываясь верить услышанному. «Бред какой-то», — произнесла я. «Вы сошли с ума?» «Окей?» — он пожал плечами. «Игры во вторник не будет». Я вылетела из его кабинета в слезах. Я думала о детях в больнице, о том, как они улыбались, несмотря на всю тяжесть своего положения. Они заслуживали поддержки и ободрения. Я была им нужна, как и другие волонтеры, и они были мне нужны. Мне нужно было чувствовать, что я не полностью потеряла себя в этом новом мире блеска и денег. Я знаю, это звучит эгоистично, но возвращение в реальность больницы помогало мне оставаться самой собой. Рейрден все время старался сделать меня жестче и разумнее. Он приравнивал идеализм к глупости. Он держал меня при себе, потому что я надрывалась, работая на него, и была единственной из всех, кто не ушел через неделю. Он редко признавал это, но время от времени он говорил мне, что у меня есть потенциал, что я могла бы развиваться и добиться большего. Обычно за этим следовало очередное оскорбление. Он был для меня этакой злой феей. Волонтерство было тем немногим, что осталось от меня прежней, той, которая исчезла практически незамеченной. Я думала об игре, о блеске и высоких ставках, об удовольствии слушать разговоры самых богатых и влиятельных мужчин в мире. Я думала, что смогу быть одновременно идеалисткой и капиталисткой, и однажды так и будет. Но сейчас я должна была сделать выбор. Мое старое «я» презирало новое, но я принудила его замолчать, отправляя электронное письмо в больницу. После того, как оно было отослано с копией для Рейрдена, я ворвалась в его кабинет. «Довольны?» — спросила я. Он улыбался, как чеширский кот. «Однажды», — сказал он, — «однажды ты поймешь, волонтерство не решит твоих проблем. Все глупые девицы, которых я знаю, спасают щенков и малышей, вместо того, чтобы посмотреть в лицо реальности этого мира и постараться спастись самим». «Вы зло», — сказала я, — «воплощение дьявола на земле». Он как помешанный разразился хохотом. «Я серьезно беспокоюсь о вашей душе». «Беспокоишься о моей душе?» — переспросил он и засмеялся еще громче. «Дурочка, иди лучше побеспокойся об отчетах исследования грунта для нового проекта». Глава 10. Игра в покер пошла с размахом и быстро завоевала репутацию лучшей в Лос-Анджелесе. Мы твердо держались принципа не допускать за стол профессиональных игроков, приглашать знаменитостей и других интересных и влиятельных людей. И это вкупе с таинственной атмосферой частного зала Viper Room заставляло людей по-настоящему охотиться за приглашениями. Мне каждую неделю приходилось отказывать серьезным людям, так что скоро нам уже понадобилось устраивать две игры в неделю, и все приглашения проходили через меня. В числе новых игроков были Джон Ашер, который половину времени за столом тратил на нытье по поводу своего развода с Дженни Маккарти, а вторую отбивался от безжалостных насмешек со стороны других игроков. Ирв Готти, сноска, американский продюсер, не в родстве с итальянской мафией, раскрутил марку Murder Inc. и был менеджером таких артистов, как Ашанти и Нелли. Пару раз он приводил с собой на игру Нелли. Ник Касавитис, сын Джины Роулинс, недавно снял «Дневник памяти». Брайан Зуриф, наследник крупного трастового фонда, производил впечатление, что он выше всего этого. Чак Пачеко, один из основных персонажей знаменитых тусовок Тоби и Лео. Лесли Александр, владелец Хьюстон Рокетс. Сноска, профессиональный баскетбольный клуб. Иногда играл в НБА. Приводить каждую неделю нового участника было тоже интересно. Вообще это было увлекательным занятием — следить, что происходит, когда появлялся новичок. Сначала он чувствовал себя не в своей тарелке. Я всегда старалась прийти ему на помощь, чтобы он побыстрее освоился. Постоянные игроки, особенно Тодд Филлипс и Рейрден, наоборот, старались усилить его неловкость.
Наблюдая за ними, я вспоминала замкнутый кружок девочек-подростков в школе. Если новичок начинал выигрывать с места в карьер, как только сел за стол, его подкалывали еще больше. Если он проигрывал или играл плохо, остальные становились явно дружелюбнее. Если новичок был знаменитостью или миллиардером, тогда все было по-другому, и с ним обращались как с особой королевской крови. Можно многое сказать о характере человека по тому, как он выигрывает или проигрывает. Деньги — это великий балансир. Иногда возникали недоразумения, когда Рейрден приглашал кого-нибудь, не предупредив меня, и у нас собиралось слишком много игроков. В этом случае мне приходилось отменять приглашение, а это было совсем нелегкой задачей. Часто это воспринималось лично, на меня орали или начинали давить статусом. «Да ты знаешь, кто я! Получишь ты от меня чаевые в следующий раз! Надеюсь, тебе есть куда идти, потому что добьюсь, чтобы тебя уволили!» Все это мне приходилось выслушивать, и не обижаться тут было очень трудно. Вместе с тем было понятно, что все это была бессмысленная бравада, потому что в следующий раз, когда они приходили играть, объятия, поцелуи, чаевые возобновлялись, как только парень подскакивал к столу, довольный, что снова оказался среди крутых ребят. Не только каждый карточный игрок в Голливуде хотел попасть на игру, но все их друзья и друзья друзей хотели прийти посмотреть на это. Однако мероприятие требовало закрытости, поэтому я старалась отваживать зрителей как могла, но невозможно было запретить участникам приводить своих подружек, когда они хотели повыпендриваться перед ними, и нельзя было не пустить случайно забредшую знаменитость. Если честно, знаменитости пускали всегда. Так, например, когда один миллиардер появился с сестрами-близнецами Олсен, я постаралась всех разместить. Пришли, значит, пришли, никаких вопросов. Однажды Рейрден прислал мне смс-ку, требуя, чтобы я поднялась наверх и провела вниз его друзей, дожидавшихся в клубе, чтобы поучаствовать в игре. И я узнала Нейла Дженкинса, высокого красивого мужчину. Он облетел Соединенные Штаты на своем семейном частном самолете. Теперь он стоял в баре вместе с двумя другими людьми. Я махнула им, чтобы они следовали за мной. Как правило, я держалась подальше от друзей Рейрдена. Все они были бабниками, и мне было известно о них слишком много всяких историй. Я всегда делала вид, что очень занята, и не слушала, когда вокруг начинали рассказывать разные байки, но я всегда все запоминала. Я совершенно не хотела, чтобы обо мне говорили или со мной обращались, как с одной из их многочисленных девочек, которых они поматросили и бросили. Я отвела компанию вниз и перешла на свое обычное место за спиной Диего. Бросив украдкой взгляд на Нейла и его спутников, я обратила внимание, что среди них есть один, которого я никогда раньше не видела. Он был моложе остальных и по-настоящему симпатичный. Наши глаза встретились, и я быстро отвела взгляд. Когда я убедилась, что игроки за покерным столом ни в чем не нуждаются, я спросила Нейла и его друзей, не хотят ли они что-нибудь выпить. «Меня зовут Дрю», — представился симпатичный парень. «Молли», — ответила я с дружелюбной, но не слишком улыбкой. «Могу я что-нибудь предложить выпить?» «Только пиво», — сказал он. Было в нем что-то такое успокаивающее. Он мог бы быть моим соседом в Колорадо. Обычно одет, пьет пиво, в отличие от его друзей, которые пили Red Bull с водкой. Когда я передавала ему пиво, наши глаза снова встретились. Я одернула себя. Неподходящее время, да и ребята, они непростые. Мне нужно было сосредоточиться на работе. Я старалась больше углубиться в игру, но дела там шли сами собой, и мне особенно нечего было делать. Я села и сделала вид, что работаю на компьютере. Дрю подошел поговорить со мной. Он недавно закончил Колумбийский университет по специальности астрофизика. Умный, смешливый, он, казалось, был бесконечно далек от той пошлой ерунды, которой обычно одержимы парни. Я поймала себя на том, что беспечно улыбаюсь и смеюсь вместе с ним. Звонил телефон, и, посмотрев на экран, я увидела, что звонит Блэр. Она хотела знать, где я. Сегодня был день ее рождения, и я сказала, что постараюсь уйти с работы пораньше, хотя уже знала, что ничего не получится. Я отправила ей сообщение с извинениями, обещаниями загладить вину, сожалениями, что я так загружена. В общем, обычные жалкие отговорки. Она даже не ответила. Позвонил Филипп, потом Боб потребовал внимания, а дальше Тоби что-то понадобилось, и я забыла о Блэр и сосредоточилась на игре. В то же время я украдкой бросала взгляды на Дрю, задаваясь вопросом, не сделать ли мне исключение в плане отношений с приятелями Рейрдена. Когда друзья Рейрдена собрались уходить, я услышал разговор о стриптиз-клубе. Дрю поднялся, чтобы пойти с ними, а потом обернулся и взглянул на меня. Я дружески помахала, разочарованная, что мое предположение оказалось явно неверным. В конечном счете он такой же, как все. Он подошел ко мне. «Послушай, ты не против, если я еще немного останусь?» «Нисколько. Я по-прежнему делала вид, что занята, так что он не видел широкой улыбки, расплывшейся у меня на лице». К 2 часам ночи в зале остались только Рейрден и я. Мы подсчитывали стопки фишек. Я постаралась сказать как можно небрежнее. «А этот Дрю — симпатичный, нормальный парень». Рейрден закатил глаза.
«Он владеет Доджерс, дурочка!» — сказал он.
«Сноска. Доджерс — профессиональный бейсбольный клуб». «Что значит «владеет»?»
«Его семья купила Доджерс!» Ему иногда нравилось говорить со мной, как с 2-летним ребенком.
«А», — сказала я. «Ну, я же не имела в виду, что он мне понравился. Я просто подумала, что он отличается от остальных ваших друзей в лучшую сторону». «Плакали мои надежды», — подумала я, прекрасно осознавая свое низкое положение на социальной лестнице. Рейрден кинул на меня понимающий взгляд. Я вспыхнула.
«Маленькая Молли, маленький Маккурт», — съехидничал Рейрден. «В любом случае он встречается с Шеннон Дуэрти».
«Ну, конечно. Он обязательно должен встречаться с одной из самых скандальных актрис в Голливуде». «Я сказала, мне все равно», — соврала я, но сердце у меня еще немножко упало.
«Ясное дело», — отозвался Рейрден.
Я сконцентрировалась на деньгах. Когда, закончив уборку, я поехала домой, было уже 4 утра. Я полностью пропустила день рождения Блэр. Ужасно, конечно. Но разве у меня был выбор? Я тихонько зашла в дом, надеясь, что не увижу Блэр. Она сидела в гостиной с бутылкой вина. Лицо ее было красным и опухшим. «Что случилось?» — бросилась я к ней. «Это все Джейсон», — сказала она и снова заплакала. «Мы поругались, и он смылся, а моя лучшая подруга даже не явилась ко мне на праздник. Хуже дня рождения у меня не бывало». Она закрыла лицо руками и разрыдалась. Они с Джейсоном, ее последней любовью, постоянно ругались и снова мирились. Меня мучила совесть. Я подошла к ней и погладила ее по спине. «Давай спать, уже поздно. Завтра все будет хорошо». Она села. Лицо ее было в черных потеках туши и слез. «Где ты была?» — всхлипнула она. «Работала», — вздохнула я.
«Что? Да что же это за работа такая, что ты сидишь там до 4 часов утра?» — взвизгнула она.
«У нас очень много всяких дел», — сказала я. По сути, это было правдой.
«Ты как-то отдалилась от меня. Я как будто совсем тебя не знаю. У нас раньше никогда не было секретов друг от друга».
Обида в ее глазах причиняла мне боль, но я не знала, что сказать. Это правда, что покер стал для меня важнее друзей и семьи. Но у Блэр был ее трастовый фонд, на который она могла рассчитывать. У меня было только одно — собственный путь. Я не могла вернуться к прежней жизни. Я больше не хотела жить, едва сводя концы с концами. Я больше не хотела быть никем. Какой бы уставшей я ни была на следующий день после игры, люди должны получить свои деньги или отдать их. Я была сборщиком денег. Первый мой визит был к Пьеру Халили. Накануне вечером удача так и не повернулась к нему лицом, и он должен был мне приличную 6-значную сумму. Я ненавидела заниматься сбором денег. В этом занятии есть нечто унижающее мужчин, потому что отдать деньги значило признать поражение, а эти люди не относились к числу тех, кто легко относится к проигрышу, особенно перед женщиной. Я начала понимать, что здесь необходим деликатный подход, и работала над изобретением определенной техники, направленной на то, чтобы смягчить удар. Например, если я говорила: «Здорово, что вы такой богатый и красивый», с восхищением в глазах, то большинство самодовольно улыбались и вручали мне чеки на весьма существенные суммы с подчеркнуто беспечным видом, чтобы подтвердить правоту моей оценки. Я, однако, не слишком беспокоилась по поводу Пьера. Он был настоящий джентльмен. Воспитывавшийся в Лондоне, он происходил из одной из богатейших иранских семей и отличался высоким уровнем культуры и утонченностью. Телефон зазвонил, когда я ехала в сторону Бель-Эйр, шикарного особняка Пьера. Это была Блэр. Она все еще хандрила после своего дня рождения. «Привет, Блэр», — поздоровалась я, надеясь, что ее плохое настроение миновало. «Мне позвонил Брайан. Он приглашает меня к Патрику Уайтселу на заключительный вечер по случаю вручения Оскара», — радостно верещала она. «Брайан был актером, с которым она встречалась до Джейсона. Ты придешь? Пожалуйста!» «А когда этот вечер?» «Сегодня», — сказала она. «Ты ведь придешь, правда? Ты мне должна, абсолютно точно. Ты же не пришла ко мне на день рождения». Эти вечеринки вызывали у меня смешанные чувства. Да, они были роскошны. На них собирались знаменитости и всякая модная публика, но чаще всего на них я чувствовала себя не на своем месте и достаточно глупо. Дело заканчивалось тем, что я усаживалась в углу с бокалом вина, мечтая побыстрее попасть домой. Но я была ей должна, это правда. «Ты вообще больше никуда не ходишь и ведешь себя так таинственно, я ничего о тебе не знаю. Ты двойной агент? ЦРУ нас сейчас слушает!» Я затормозила перед широкими, увитыми плющом воротами особняка Пьера. «Конечно, Блэр, мы увидимся вечером, но сейчас я должна идти», — сказала я, стараясь побыстрее закончить разговор. «Ура! Окей! Обожаю тебя до вечера!» Я убрала телефон и нажала кнопку звонка. Дворецкий провел меня сквозь громадный дом во внутренний двор, больше похожий на футбольное поле по размеру, где сидел Пьер и читал газету, попивая розовое шампанское. «Милая, сегодня ты еще красивее, чем в прошлый раз». Улыбка не замедлила расцвести у меня на лице. Я всегда была падка на комплименты. Он вручил мне конверт, и по его весу я определила, что там наличные. «Я добавил там немножко для тебя», — произнес этот самый элегантно проигрывающий игрок в истории покера. «Пьер, серьезно, это лишнее», — запротестовала я. «Мне, честно говоря, всегда не по себе, когда люди проигрывают». «Я так хочу». «Ты много работаешь и отлично справляешься», — сказал он и добавил. «В Санта-Барбаре играют в поло в эти выходные. Не хочешь посмотреть? Я пришлю за тобой вертолет, если тебе не хочется ехать самой». Я и глазом не моргнула, изображая, будто все время получаю такие приглашения, но в душе меня буквально распирало. Я представляла широкополую шляпу, шампанское и путешествие на частном вертолете, но затем голос разума взял верх. Вступать в отношения с одним из игроков неразумно. Мне нравился Пьер как друг, и ясно, что он подкатывал ко мне. Я не должна поощрять его. «Это потрясающе интересно, Пьер, но у меня уже есть планы на эти выходные». «Ну, тогда как-нибудь другой раз, дорогая. Мы увидимся за игрой на следующей неделе?» «Да, конечно», — улыбнулась я с облегчением, что он так мило принял мой отказ. По дороге домой я все дивилась, насколько резко перевернулась моя жизнь за такое короткое время. Мне предоставили доступ в мир, стать частью которого я даже не смела мечтать, и я не могла позволить себе сделать ни единого неверного шага. Я знала точно, что случись такое, меня лишат этого доступа так же быстро, как и предоставили, поэтому мне нужно очень критично относиться к подобным предложениям. Я должна действовать с расчетом на долгую перспективу, и мне нужно поддерживать очень хрупкое равновесие во всей этой фантасмагории, которую представляет собой игра, без того, чтобы внедряться слишком глубоко в жизнь игроков. В прежние времена, всякий раз, когда мне нужен был совет, я обращалась к родителям. Мама, невозмутимая, принципиальная, она всегда была готова выразить сочувствие, а отец, благодаря знанию человеческой природы, часто помогал мне найти путь в незнакомых ситуациях. Но я не говорила родителям об игре. Странно было иметь секреты от Блэр, и тем более странно было не рассказывать родителям правду о моей жизни. Между мной и моими близкими возникала пропасть, прежде никогда не существовавшая. Я вдруг почувствовала непреодолимое желание поговорить с мамой. Мне захотелось рассказать ей хотя бы что-то о тех удивительных вещах, которые со мной происходят. «Привет, девочка моя», — услышала я ее теплый голос. «Привет, мам, как ты? Все хорошо, солнышко. А как ты, как Лос-Анджелес?» «Я прекрасна, мам, абсолютно прекрасна. У меня действительно неплохо получается. Я зарабатываю хорошие деньги и общаюсь с самыми важными, влиятельными людьми, с самыми большими знаменитостями, и все это так классно!» — трещала я. «Отлично, солнышко, а как Блэр?» «Все так же, у нее все хорошо», — сказала я. «Но, мам, послушай, один человек только что пригласил меня в Санта-Барбару смотреть игру в поло и полететь туда на его собственном вертолете. Это потрясающе! «А как Кристофер? Закончил он курс химиотерапии?» — спросила она, имея в виду одного из детей в больнице. «Я не знаю. Я в прошлую неделю взяла отгулы», — соврала я. «Ну ладно, узнаешь на следующей неделе, тогда расскажи мне», — попросила она. «Конечно», — ответила я. Восхитительная легкость, которую я ощущала еще секунду назад, уступила место давящему чувству вины. По другой линии звонил тот Филлипс, вероятно, ожидающий свою долю денег Пьера. «Мне надо идти, мам», — сказала я. «Солнышко, с тобой все в порядке? Ты как будто сама не своя». «Я в полном порядке», — ответила я. «Все отлично, я просто должна уже идти». Пропасть между нами становилась все шире. «Обнимаю тебя», — сказала она. «Я тоже», — ответила я и переключилась на Филлипса. В тот вечер я переоделась в свое новое черное платье и лабутены с ремешками. «Ух ты!» — сказала Блэр. «Откуда это у тебя такое платье?» «А, обноски подружки Рейрдена». «Вот это да! Я теперь вру легко и быстро», — подумала я. «Теперь я вынуждена принижать, преуменьшать все, любую мелочь, чтобы не быть вынужденной отвечать на вопросы о том, чем я зарабатываю на жизнь». Вот что мне хотелось сказать. «Я купила это платье сама, за свои деньги. Я получаю сообщение от Леонардо Ди Каприо, Тоби Магуайра, и в шкафу у меня накопилось 20 тысяч долларов». Но я не могла. Когда мы прибыли на вечеринку, звезды уже позировали на красной дорожке, и вокруг них велись папарацци. В тот момент, когда мы вошли в дом, Блэр увидела Брайана. «Мол, я сейчас вернусь. Брайан хочет, чтобы мы посмотрели вид с крыши». Она захихикала и подмигнула мне. Я улыбнулась и слегка кивнула. «Правда, Блэр?» Я вздохнула и схватила с серебряного подноса бокал шампанского. Некоторое время я ждала Блэр, неловко притворяясь, что пишу сообщение в телефоне. Время шло, Блэр по-прежнему не появлялась, и я пошла бродить по дому, огромному, холодному, полному звезд первой величины, совершенных, как статуэтки, моделей и грудастых подружек-плейбоев. Я вышла на террасу и, потягивая шампанское, с восхищением оглядывала панораму расстилавшегося внизу города. Я думала, что будет все по-другому, когда я появлюсь в новом платье и стильных туфлях, но Голливуд не измеряется новыми туфлями. Он нечто неизмеримо большее. Величайшие звезды мира вращаются на его орбите, и поиск места рядом с ними был весьма смелой задачей. Я привыкла к чувству собственной ущербности. В моей собственной семье супергероями были мои братья. Я просто хотела чего-то, что было бы целиком и полностью мое. В патио разговаривали двое мужчин, я же оставалась, судя по всему, невидимой, поскольку они явно не знали, что здесь кто-то есть. Один из них был известным режиссером, которого я сразу узнала, а второй возглавлял известное актерское агентство. «Он пойдет на это?» — выяснял режиссер. «Он уже согласился на эту сумму. Откуда ты знаешь? Мой парень играл вместе с ним в Голливуде. Играл во что? В подпольный покер!» Я навострила уши. «Суперэксклюзивное мероприятие. Нужно персональное приглашение и специальный пропуск». Я хихикнула про себя по поводу специального пропуска. «Ну уж придумали. Ты серьезно? Никто не знает, где они играют. Никто из тех, кто играет, не рассказывают. Но все знают об игре, и все туда хотят попасть. А кто хозяин игры? Как нам туда попасть? Какая-то девица, она контролирует списки». И тут меня осенило, как я могу получить все, что хочу. Все. С жалостью к себе, с чувством собственной неполноценности покончено. Ключ у меня в руках. Доступ к крупным сделкам, к съемкам, к слияниям и поглощениям. Пределов не существует. Просто мне нужно продолжать питать игру хорошей, свежей кровью и продумывать вперед, кем заполнять 10 драгоценных мест. Первостепенным делом был набор на игру, и хотя я не полностью контролировала список, существовало представление, что я играю эту роль. За сотни часов наблюдений за игроками я научилась блефовать, тут не было никаких сомнений. Я поставила бокал с шампанским и направилась к этим двоим. «Не могла не подслушать вас», — начала я. Они перемигнулись, пытаясь понять, заслуживаю ли я любезности. «Я Молли Блум. Я провожу игру, о которой вы говорили. Если вы дадите мне свои карточки, я свяжусь с вами насчет свободных мест». И внезапно эти два могущественных человека принялись рыскать, как ненормальные, по карманам в поисках карточек. Последовал шквал вопросов. «А кто играет? Где вы играете? Когда следующая игра?
Я оставалась невозмутимой и недоступной. «Я позвоню, обещаю». Мы пожали руки, и я неторопливо удалилась, чувствуя на себе их взгляды.
Глава 11. Приближалось Рождество, и мне вдруг пришло в голову, что я целых 2 года не была дома. Мой рабочий график был невероятно напряженным. Я разрывалась между растущими требованиями Рейрдена и игрой. Маячащий на горизонте жилищный кризис уже нанес тяжелый урон по рынку недвижимости. В состоянии стресса Рейрден был еще более тяжелым, чем обычно. Я находилась рядом с ним каждый день и нередко ощущала себя его боксерской грушей. У меня уже выработалась привычка постоянно нервничать, недосыпать и, по сути, жить в страхе потерять все. В моей жизни не было вообще никакой стабильности. Я полностью зависела от капризов Рейрдена. Не приходилось сомневаться, что если, по его мнению, игра больше не отвечает его интересам, он положит ей конец. Весь год я старалась постепенно внедриться в жизнь игроков, стать незаменимой универсальной девочкой на побегушках по всем их поручениям, как в игре, так и во всем остальном. Для меня это означало обслуживать 15 Рейрденов сразу, но я не роптала. На той оскаровской вечеринке я преодолела свою застенчивость в отношении успешных и знаменитых или что там еще делает их золотыми слитками на нашем столе. Несмотря на то, что я преодолела свои страхи, мне было по-прежнему нелегко подобрать нужных участников для игры. Во-первых, я должна была быть очень сдержанной и осмотрительной. Во-вторых, я должна была удостовериться, что у игрока действительно есть деньги, о которых он заявляет. Если бы вы знали, сколько в Лос-Анджелесе людей за рулем Феррари и в инкрустированных бриллиантами часах, но без денег или других активов, вы бы ужаснулись. В-третьих, я должна была убедиться, что они не слишком хорошие игроки. И, наконец, я должна была проверить, что наши высокомерные, разборчивые элитные снобы из основной группы одобрят их кандидатуры. Вначале я умудрялась набрать много рыбы, то есть плохих игроков в покерной терминологии. Первый вечер, когда они играли, я сидела в страшном напряжении, надеясь, что моя рыба проиграет, что все пройдет мирно и что остальным они понравятся. А потом, если они действительно проигрывали, я напряженно ожидала, когда они заплатят. Все наши постоянные игроки действительно относились ко мне с симпатией, обращались со мной уважительно и разрешали мне управлять их деньгами. Я не могла обмануть их доверие. Рейрдена, с другой стороны, мне становилось все труднее расположить, несмотря на то, что я очень старалась. Я по-прежнему должна была каждый день доказывать ему, на что способна. Он жестко относился ко мне, хотя в глубине души верил в меня. Я не уезжала домой, потому что знала, что он воспримет мое желание увидеть семью как признак слабости, а мне было прекрасно известно, что Рейрден думает о слабых. Но в этом году я решила рискнуть. Рейрден сказал, что ничего не имеет против. Я знала, что это не так, но предпочла ему поверить. Я считала, что заслужила отдых. Я улетела в канун Рождества, и мама встретила меня в аэропорту и повезла прямо в миссию спасения Денвера. У нас была семейная традиция по праздникам раздавать обеды бездомным. Но теперь я относилась ко всему этому как-то по-другому. Я все еще страдала от жалости к бездомным в ночлежках, но при этом во мне появилась какая-то отстраненность. Весь вечер я проверяла сообщения в телефоне. «Солнышко, ну почему бы тебе не отложить на некоторое время эту вещь?» — сказала, наконец, мама, имея в виду телефон. Она была права. Я оставила телефон в машине и попыталась сосредоточиться на происходящем. Впервые с тех пор, как я начала работать у Рейрдена, я выпустила телефон из рук дольше, чем на минуту. Обычно я в буквальном смысле спала с ним в обнимку. Когда мы снова сели в машину, я увидела на экране 5 пропущенных звонков и несколько новых сообщений. Внутри у меня все перевернулось и засосало под ложечкой от знакомого беспокойства. Рейрден был в ярости по поводу всего вообще. Телевизор не работал, я неправильно его подключила, в офисе накопился 1 000 000 всяких дел, я ничего не сделала, нужно забронировать несколько ресторанов, и я должна связаться с одной из бригад застройщиков, и почему, черт побери, я не отвечаю на телефон. Я позвонила в Comcast и получила подтверждение, что у них какие-то проблемы, что вся зона осталась без телевидения. Я перезвонила Рейрдену и передала ему сообщение. Но он не хотел слышать разумное объяснение. Он хотел кого-нибудь наказать. Поэтому он орал и бронился, а я в это время садилась в машину вместе с мамой и братьями. Они слышали все его злобные тирады.
Сказать, что я чувствовала себя неловко, значило не сказать ничего. «Получишь еще один штраф!» Рейрден в последнее время взял моду штрафовать меня, когда я не делала что-то как надо. Хуже всего было то, что он больше не платил мне за работу на его компанию. Когда игра только началась, моя зарплата уменьшилась, несмотря на то, что рабочий день стал гораздо длиннее. Когда мои чаевые стали расти, он перестал платить мне зарплату. Поэтому, когда Рейрден штрафовал меня, это не было урезанием моей зарплаты. Это означало, что он попросту залезал ко мне в карман. Рейрден недавно переехал в новый дом и вплоть до моего отъезда заставлял меня до полуночи каждый вечер упаковывать и распаковывать коробки. По-видимому, я не очень хорошо упаковала мраморные полки, которые предыдущий хозяин дома хотел забрать с собой.
«Тебе наплевать, потому что это не твое! Если это дерьмо разобьется, это встанет мне черт знает в какие деньги, ты сделал все через задницу! Так вот, теперь тебе не будет наплевать! Я взыскиваю с тебя $1000! Теперь ты вернешься и сделаешь все как следует!»
Каждый раз, когда я протестовала против штрафа или отказывалась вообще платить, он угрожал, что закроет игру. Я примирилась с этим нововведением, воспринимая его как неотъемлемую часть моей новой жизни, ну, примерно как платить дань кикимори, чтобы перейти болото. «Я не могу контролировать кабельные сети вашей зоны, Рейрден», — сказала я. Он взревел.
«Ты последнее время все делаешь по-уродски! Ни до чего дела нет, тебе все один хрен!»
«Рейрден, мне вовсе не наплевать, я из кожи вон лезу, чтобы все сделать хорошо. Но я сейчас с семьей и не могу говорить об этом, мне нужно идти», — ответила я. И впервые с тех пор, как я стала работать у него, я первая повесила трубку. Моя спальня осталась прежней, точно такой же, какой я ее оставила, когда 2 года назад уехала в Лос-Анджелес. Может, в ней было чуть более прибрано. Казалось, с тех пор прошла целая жизнь, но все вещи были на местах, все было знакомо, как будто я и не уезжала. Когда начал звонить телефон, я сначала не хотела отвечать, но опасаясь, что если я проигнорирую его звонок, разразится целая драма, которая будет еще хуже, чем предыдущая, я ответила. «Привет, Рейрден», — сказала я.
«Ты уволена», — услышала я.
«Что?»
«Больше игры не будет!»
«Вы серьезно?» — возмутилась я. «Вы увольняете меня перед Рождеством? Потому что у Комкаста проблемы?»
«Давай я объясню так, чтобы ты поняла», — заявил он. «Ты уволена! Счастливого Рождества!»
В телефоне раздался длинный гудок. Рейрден и раньше увольнял меня. Обычно его хватало на день, но в этот раз он вышел на новый уровень жестокости. Весь вечер я сидела расстроенной, напряженной. Все внутри у меня сжалось. Я так хотела показаться дома в своих новых нарядах, произвести впечатление на всех интересными рассказами о моей новой жизни, даже, может быть, устроить обед в ресторане, а потом мчаться в аэропорт, не оставив у них никаких сомнений в том, что я добилась успеха, что я счастлива. А вместо этого я сидела, и вся моя семья слышала, как мною помыкают, унижают, на меня кричат.
«Я что-то не понял», — сказал Джереми с сомнением. Мой брат Джереми — олимпиец, модель Томми Хилфигера, золотой мальчик. Спортивная одаренность и лицо секс-символа помогли ему избежать в этой жизни неприятной, малопривлекательной работы.
«Ты не заслуживаешь такого обращения», — заметил мой другой брат. Мне трудно было бы объяснить им мое собственное видение жизни, ставшее глубоким убеждением. Разносы, которые устраивал мне Рейрден, были в нем неизбежным злом. Мои родные, по вполне понятным причинам, не могли оценить по достоинству, что значит контролировать игру в покер. Помимо денег, которые были большими и сильно меняли жизнь, игра давала мне связи, информацию, доступ на самый верх. Покер был моим троянским конем. С его помощью я проникала туда, куда хотела. Мне был доступен мир, искусство, финансов, политики, развлечений, все что угодно. Не так важно, что я не была гениальна в чем-то одном. Важно, что я гениально чувствовала возможности. Во мне жил дух предпринимательства, и игра была для меня золотой жилой. Не говоря уже о том, чему я научилась от мастеров мирового класса в их областях. Так что даже если родители, братья или Блэр не понимали сути моих дел, зато я ее понимала. Поэтому мне нужно было как-то уладить дела с Рейрденом. Но сначала я хотела дать ему остыть. На следующее утро я позвонила ему, предполагая, что он будет вести себя так, как будто ничего не произошло, и выдаст новую порцию поручений. Но голос его звучал по-другому, очень серьезно.
«Игру будет проводить другая девушка. Она позвонит тебе сегодня. Если хочешь, собирай манатки и возвращайся в понедельник на работу, но только как мой помощник. Покера не будет».
«Рейрден, это несправедливо. Я прихожу в офис к 7 утра, ухожу, когда вы разрешите, иногда в 10 вечера. Если я и делаю ошибки, то только мелкие, незначительные. Я организовываю вашу жизнь, и я единственная, кто помогает вам управлять компанией».
«Выбор за тобой. Можешь, если хочешь, продолжать работать, но насчет покера я принял решение. Разговор окончен».
Он отключился. Как он мог так обращаться со мной? Сердце выскакивало у меня из груди, и холод разливался по жилам. «Я разберусь с этим, я все исправлю, он передумает», — говорила я себе. Снова зазвонил телефон, номер был незнакомый. «Молли?» — раздался женский голос.
«Да», — ответила я.
«Привет».
Вот она, новая девушка.
«Рейрден сказал, чтобы я позвонила тебе. Мне нужен список имен и номеров телефонов тех, кто играет в покер».
Моя тревога переросла в неистовую злость. «Кровь из носу, но я не позволю, чтобы это произошло».
«Я перезвоню тебе», — ответила я сквозь стиснутые зубы, и я снова повесила трубку первой. Глубокий вдох. Нужно подумать. Мне нужна стратегия. Наблюдая за игроками, я пришла к выводу, что побеждали в первую очередь те, кто ни при каких обстоятельствах не терял спокойствия, невозмутимости и свободы мысли. Разыгрывать раздачу или принимать решения, руководствуясь эмоциями, редко кому удавалось с положительным результатом. Обстоятельства были против меня. Рейрден входил в клуб миллиардеров. Он играл с этими людьми, говорил на их языке. Многие из них боялись его. Я же со своей стороны просто разносила им напитки, смеялась их шуткам, оказывала им услуги, и за это меня щедро вознаграждали. И в их понимании я принадлежала Рейрдену. Мне нужен был союзник, который был бы таким же могущественным или даже сильнее Рейрдена, кто мог не бояться подставить себя под удар из-за меня. Выбор был очевиден. Филипп Уитфорд. Он обладал властью, влиянием и был принципиален. Последнее время мы очень сдружились. Я позвонила ему и рассказала, что произошло.
«Он этого не сделает», — сказал Филипп спокойно, но твердо.
Я старалась сохранять хладнокровие и сдержанность, но все это было так несправедливо, что, пока я говорила, жгучая обида на Рейрдена так всколыхнулась во мне, что я заплакала.
«Молли, не плачь. Мы разберемся с этим. Вот смотри, что мы сделаем».
Филипп предложил устроить игру у него дома и пригласить всех, кроме Рейрдена. Он расскажет остальным о том, что тот сделал, и попробует уговорить их разрешить мне официально проводить игру. Этот план показался мне слабым шансом, но он был единственным.
«Молли, давай, что ты копаешься?» — позвал Джордан снизу.
Мы договорились провести день на лыжах втроем. Мы не катались так уже очень давно, лет 6-7, и мне очень хотелось снова вернуться в те времена. По дороге в горы я ничего не говорила.
«Молли, что с тобой? Ты сама не своя?»
«Извините, я просто никак не могу избавиться от напряжения из-за работы и всей этой ерунды», — ответила я, стараясь выглядеть веселее. Мы уселись в кресло подъемника, припираясь из-за высоты перекладины, как это часто делали в детстве. Мы решили подняться к той трассе, где когда-то учились фристайлу. Стоя на самом верху и глядя вниз, на крутой бугристый склон, я представляла своего отца в красной куртке, как он, опираясь на палки, кричит нам, чтобы мы держали колени. Мне вспомнился тот первый раз после операции, когда я стояла на этом самом месте. Прошло много месяцев с тех пор, как я смогла встать с постели, а на склон я вышла намного позже. Это была самая важная для меня трасса. Все тогда считали, что со мной все кончено, но я снова встала на лыжи. Я вошла в сборную команду Соединенных Штатов. На мне была куртка члена сборной, я стояла на подиуме, а на шее у меня висела медаль. Не знаю, ощущалось бы все это с такой силой, если бы мне не пришлось упорно работать, чтобы совершить невероятное и достичь своей цели. Я улыбнулась, и спокойствие снизошло на меня. Мне нечего терять, и так многого нужно добиться. Я живу, и я свободна. Джордан начал спуск первым. Он все еще великолепно катался, я видела это. Лыжи всегда ему давались, но он давно перестал участвовать в соревнованиях, чтобы сосредоточиться на своей цели и изучать медицину. Потом начал спускаться Джереми, номер один в мире. Он шел от одной победы к другой, и никто не мог с ним сравниться. Это было сногсшибательное зрелище. Мой маленький братец, он был лучшим лыжником в мире, а к тому же еще звездой футбольной команды Университета Колорадо. Я гордилась своими братьями, они воодушевляли меня, потому что не только полагались на врожденный талант, но и упорно тренировались и учились, упорнее, чем другие, стремясь к победе. Я вдруг почувствовала уверенность и вдохновение. Я оттолкнулась палками, и лыжи легко заскользили по глубокой колье вниз. Братья наградили меня одобрительными криками. «А ты можешь, сестрица!» — с гордостью сказал Джереми. Довольно улыбаясь, я выбросила из головы и Рейрдона, и покер, и Лос-Анджелес. Глава 12. Все подтверждения на игру во вторник были получены, иными словами, все игроки согласились участвовать, кроме Рейрдона, который приглашение не получил. Он должен был вернуться в Лос-Анджелес после праздников во вторник поздно вечером, и еще до того, как он уволил меня и нашел мне замену, он просил, чтобы я назначила игру в Viper Room на четверг, что в определенной степени развязывало мне руки. Я приехала к Филиппу, чтобы подготовить помещение для игры. Мне сразу же бросилась в глаза элегантность его дома, оформленного в природных оттенках и напоминавшего уединенное убежище писателя. Помещение было отделано деревом и заставлено полками с книгами. Обширный задний двор был засажен деревьями, повсюду на опорах вился виноградник. В целом дом мог бы служить иллюстрацией к романам Фицджеральда. Элегантный и сдержанный, он являл собой полную противоположность жилищам в стиле «деньги против вкуса», душок которого ощущался в большинстве домов в Лос-Анджелесе. Я старалась выглядеть спокойной, сосредоточенной, но в душе у меня царила паника. Если сегодня игра пройдет плохо, я потеряю все. Но если мой план сработает, я не только возьму игру в свои руки, но и избавлюсь от деспотизма Рейрдона. Я шла ва-банк, и это страшило и одновременно заводило. Мне вдруг почудилось, что с игроками меня связывает некая прочная нить. Филипп улыбнулся мне. «Какая ты красивая. Все должно получиться», — ободряюще сказал он. Я заулыбалась в ответ, и мы обнялись. «Спасибо за все, что вы делаете. Я понимала, что Филипп со своей стороны тоже рискует. Рейрдон был серьезным и опасным врагом». Игроки начали прибывать. Брюс Паркер, Стив Брилл, Тодд Филлипс, Тоби Магуайр, Хьюстон Кертис и Боб Сафай все были в сборе. Тоби единственный знал о моем плане. Всех, похоже, возбуждала атмосфера изысканного, роскошного дома Филиппа, контрастировавшая с темным сырым подвалом Viper Room. Я сразу же увидела, что они оценили комфорт обстановки и расслабились. Если игра останется за мной, думала я, уровень будет намного выше. Я все приведу в порядок. Мне представилась игра в красивом зале, вдоль стен столики с черной икрой и изысканными сырами. Я приглашу красивых девушек, и они будут разносить напитки, не мешая игрокам. Игра будет проходить в пентхаусе, а под нами весь многоэтажный Лос-Анджелес будет сиять огнями. И если моим гостям захочется почувствовать себя вне реальности, что ж, они это получат. «Где Рейрдон?» — поинтересовался тот. У меня ёкнуло сердце. «Он сегодня не играет», — ответил Филипп обычным тоном. Игра плавно вошла в ритм. Я радовалась, видя, что всем присутствующим нравится обстановка. Единственным исключением оказался Филлипс, который заявил, что предпочитает бедность роскоши. Филлипс по характеру был бунтарь и всегдашний возмутитель спокойствия, что было совершенно простительно, учитывая его вечный сарказм и комедийную деятельность. Его черный юмор и едкая ирония каждую игру заставляли участников буквально рыдать от смеха, а для покера такая разрядка была очень полезной. Когда привезли ужин, как всегда из мистер Чоу, мужчины предпочли не перекусывать прямо за столом, а есть цивилизованно, поскольку это больше соответствует обстановке дома. Я устроила обед в столовой, и все накинулись на угощение так, как будто у них сутки крошки хлеба во рту не было. Я едва успела дух перевести. Бродя по благоухающему саду, я присела на резную скамью и подняла голову к небу. Солнце садилось. Это тот момент, когда приглушенный свет смягчает острые границы предметов. Через французские окна я могла видеть, как мужчины разговаривают, смеются и жестикулируют палочками для еды. Это должно сработать.
Я хочу этого больше всего на свете, больше, чем чего-либо в жизни. Я тихо сидела, периодически бросая взгляды на игроков. Когда они закончат есть, не нужно будет заняться посудой. Но они, казалось, были увлечены серьезным разговором. Я оцепенела. Сделав круг по саду, я вернулась к скамейке и увидела, что Филипп направляется в мою сторону. Он держал руки в карманах и смотрел себе под ноги. «Я проиграла, да?» — спросила я, чувствуя, что сейчас потеряю сознание. «Это был риск. Да, просчитанный, как учил меня Филипп. Я залепетала что-то про всего лишь игру, убеждая себя, что со мной все будет в порядке». «Молли! Молли!» — громко произнес он, останавливая меня. «Ты победила. Игра твоя», — сказал он. Ошеломленная, я заулыбалась во весь рот, а потом бросилась на шею Филиппу, обняв его так крепко, что он засмеялся. Решение было единодушным. «Вы такой... такой хороший человек, Филипп Уитфорд!» Улыбка не сходила у меня с лица. Весь вечер я пребывала на небесах от счастья. Помимо вознаграждений, меня засыпали ворохом личных обещаний поддержки. Рейрдену все симпатизировали, но считали, что он несправедливо обошелся со мной. Когда все ушли, Филипп открыл по такому случаю бутылку шампанского. Мы уселись рядом на заднем крыльце. «Почему вы помогли мне?» — спросила я. «Это было несправедливо, а я не могу спокойно пройти мимо тех, кто незаслуженно страдает». Все так же сияя, я отпила еще шампанского. И тут я вспомнила, что мне придется иметь дело с Рейрденом. «Не все еще закончено», — сказала я. «Предстоит еще встреча с Рейрденом. Хочешь, я поговорю с ним?» — любезно предложил Филипп. «Я должна сделать это сама. Но тысячу раз спасибо за предложение. Совершенно очевидно, что Рейрден скоро обо всем узнает, и хотя игроки клялись мне в верности, я слишком хорошо знала эту компанию, чтобы понимать, что мне рано успокаиваться. Домой я добралась в половине четвертого утра, но, несмотря на поздний час, сон не приходил ко мне». Телефон зазвонил в 5:30 утра.
«Немедленно сюда!» — прорычал Рейрден.
Мне приходилось видеть его в ярости, но никогда он не был зол до такой степени. «Еду», — ответила я в пустоту. Он уже разъединился. Я быстро собралась, прыгнула в машину и поехала. Покой раннего утра и отсутствие транспорта на бульваре Сансет добавили мне беспокойства. За окном в замедленном движении проплывали городские пейзажи. Что Рейрден собирается делать со мной? Он зверел даже от мелочей, а из-за такого что будет? Он забьет меня, заставит уехать из Лос-Анджелеса? Я даже представить себе не могла, на что он способен. Я въехала в ворота его дома и некоторое время сидела в машине. В зеркале я увидела свое бледное, испуганное лицо. «Ты должна выдержать», — говорила я себе. Глубоко вздохнув, я вышла из машины. Рейрден заставил меня ждать 10 минут, прежде чем впустил в дом.
«Подожди в гостевой комнате», — сказал он очень серьезным тоном.
Мне редко доводилось слышать, чтобы он так говорил. Карие глаза сузились до щелочек, в слабом утреннем свете они казались почти черными. Гостевая комната находилась в дальнем конце дома. Я понятия не имела, почему он послал меня туда. Но я послушно направилась в гостевую и стала ждать. 5 минут, 10 минут. Беспокойство мое росло, и я думала, что вот-вот упаду в обморок. Я старалась глубже дышать, но воздух не проходил в горло. Пусть говорит первым. Каким тоном с ним говорить, уверенно или покорно? Я сидела на кровати, обхватив колени руками. Я вовсе не чувствовала себя сильной, скорее как ученица, ожидающая директора школы перед его кабинетом. Я только хотела, чтобы он быстрее покончил с этим, чтобы он там не задумал. О чем я раньше думала? Мой план показался мне сейчас таким глупым. Рейрден не оставит этого безнаказанным. Он, наконец, появился, прервав круговерть мыслей у меня в голове, и сел напротив меня. Сначала он молчал, только смотрел мне в глаза жестким, ничего не выражающим взглядом. Я ответила на его взгляд так спокойно, как только могла, стараясь не разрыдаться. Я чувствовала, что вот-вот сломаюсь. Мне хотелось умолять его простить меня, обещать вернуться на работу и забыть об игре, когда я услышала его голос откуда-то издалека.
«Я горжусь тобой».
«Не может быть». Я явно ослышалась.
«Я горжусь тобой», — повторил он и ухмыльнулся. Ни в одном из воображаемых мною вариантов развития событий я не представляла подобного диалога.
«Вы? Что?» — переспросила я, ожидая, что он тут же откажется от своих слов и начнет орать.
«Да», — сказал он, — «игра твоя. Ты ее заслужила». Я качала головой, не веря своим ушам. «Не может быть такого счастья, так и не бывает». Рейрден же улыбался, как гордый отец. Я выдохнула впервые, наверное, с тех пор, как я переехала в Лос-Анджелес. Губы расплывались в широчайшей улыбке. Никогда мне не доводилось чувствовать себя такой счастливой и такой потрясенной. Я вскочила и обняла его, впервые со времени нашего знакомства. Он засмеялся, отмахиваясь.
«Ты заслужила это, дурочка!» — сказал он. «Ты гениальная ученица!»
Я добилась успеха. Я получила игру. Я завоевала уважение Рейрдена. Наступал 2006 год, и это будет действительно новый год. И буду новая я. Так чувствует себя в день окончания университета. Рейрден дал мне шутливый подзатыльник. «Маленькая Молли растет», — сказал он с гордостью, поглядывая на меня. Он быстро переключался.
«Что будем делать на Новый год? Хочется развеяться».